Добрый день, начинаем наблюдать. Сегодня мы наблюдаем час, а потом будет у нас любимая программа «Агенты» Юрия Кабаладзе. И сегодня вместе с гостями разберут, кто кого, КГБ, ЦРУ, кто кого во время Холодной войны. Кто из разведок, какая из разведок выиграла. Ну, не просто счет узнаем, а узнаем, как это все происходило. Ну а пока и на ваши вопросы отвечаем. Там есть сразу интересные вопросы. За что Шелеста сделали иноагентом? Сразу вопрос.
Ну, у него YouTube-канал, где 300 тысяч подписчиков, чуть больше. И он приглашал туда людей, которые в Российской Федерации к распространению запрещены. Там Андрей Ларионов был, ну и так далее. Думаю, за это. А вообще гадать, за что и почему, никто не знает.
Ну, там действительно искать какую-то могучую логику совершенно...
Я не вижу.
...не приходится. Плюс еще объявлены Артемий Троицкий и Артур Смолянинов здесь. Может ли Япония, по примеру Российской Федерации, отнять свои северные территории?
На Российскую Федерацию никто не нападал. А на ядерную державу никто не нападал, и Япония не будет нападать.
Да. Так же, как Финляндия, про которую здесь тоже идет. Финляндия, что она Выборг не будет отбирать. Так. Что означает вот эта карусель генеральская, вот эти перестановки? Я понимаю, что ты об этом говорил. Но вот если понять это, и не столько военное, сколько политическое значение?
Ну, политическое значение я уже говорил. Необходимо собрать под единое командование все вооруженные силы, которые воюют на территории Украины. Видимо, Суровикину это не совсем удалось, потому что его статус... Кто такой вообще в иерархии статус командующий объединенной группировкой? Это же временный статус. Статус командующий объединенной группировкой в Сирии. Это же временный статус. Они вообще там по полгода только командовали в Сирии. И там шла такая ротация. А начальник генерального штаба при сохранении своей должности, он же первый зам министра обороны, он же исполняющий обязанности министра в отсутствии министра, у него должно хватить ресурсов, чтобы сгрести в кучу к вооруженным силам Российской Федерации и Росгвардию, и чеченские бригады, и добровольцев, и отряды ДНР, ЛНР, так называемых, и ЧВК «Вагнер», и другие ЧВК. Я думаю, что это раз. Ну и второе, я уже говорил, то есть это внутриполитическая история. И второе, я уже отмечал, что о Герасимове и о доктрине Герасимова в превосходной степени отмечали его противники. И генерал Залужный, главком украинских вооруженных сил, и генерал Милли, начальник Объединенного комитета, начальников штабов США. Да? Это не неизвестный человек, это не только сирийский опыт, и не совсем сирийский опыт. Он, например, командовал 58-й армией на Чеченском фронте с 99-го года. Да, у него вообще военные такие действия серьезные. И если вы посмотрите Википедию, вы обратите внимание, что он прошел от комвзвода. Это не паркетный генерал. Вот. Постепенно причем. На каждый... Он не перепрыгивал через ступеньки. Я хотел бы вот так сказать, в военной карьере. Поэтому это означает, что Российская Федерация будет продолжать военные действия и, скорее всего, наступательные военные действия, а не только оборонительные, как казалось при Суровикине.
Почему ты считаешь, что в 2023 году ничего не кончится?
Но ничего не кончится, не в 27-м году ничего не кончится. Что такое ничего не кончится? Если мы говорим о военных действиях, мы не знаем. А если мы говорим о последствиях военных действий, о последствиях начала, о последствиях 24 февраля, то ничего не кончится, это очевидно. Слушай, я разговариваю с людьми из разных сфер, и с экономистами, и с военными, и с дипломатами, и с российскими, и не с российскими. В данном случае даже не моя точка зрения, это консолидированная точка зрения людей, которые считают, что последствия даже в их сферах, в том числе военной, ничего не кончится. Поэтому в данном случае как-то надо доверять специалистам, а не тем умозаключениям, которые там мы делаем, сидя на диване. Нет, я не сижу на диване, я сижу в разговорах.
У нас спрашивает Алексей, Небензя, вернее, приводит цитату, Небензя говорит, что Российская Федерация готова решать задачи СВО путем переговоров.
Ну да, но он повторяет за Путиным, просто мы должны вспомнить про задачи СВО, декларируемые или сущностные. И надо признать, что те задачи, которые, на мой взгляд, сущностные, они не решаются в 23-м году ни военным путем, ни путем переговоров.
Вот здесь один вопрос, который нас выводит на вообще на рассуждение о фейках, о непонимании и так далее. Вопрос Егор из Казани, ему 34 года, пишет, что Фишман в 2014 году, внимание, восторженно встречал Крым в родную гавань в прямом эфире «Дождя». Вот, разве...
Это не так, Егор, вот. Это был сарказм, если вы возьмете невырванный кусочек, да, а то, что было у него до и после, там 10 секунд налево, 15 секунд направо, что называется, вы поймете, что это ложь специально распространяемая, клевета, если угодно. Ну и попросту вранье. Не ведитесь, пожалуйста. Вы не настолько пожилой человек, чтобы вестись на всякую ерунду. Это не так.
Всегда есть возможность сравнить и взять в контексте и все выяснить и самостоятельно, и с помощью тех людей, которые этим занимаются профессионально. Вот скажи мне, пожалуйста, ну вот ситуация в балтийских странах вот сейчас, как ее можно охарактеризовать вот здесь? Потому что идет, конечно, усиление настроений и по отношению к тем, кто там живет, Россия,
ну, россиянам. Ситуация, она в разных странах коалиции, как принято говорить, или Евросоюза, давайте так, по отношению к жителям России разная. Мы видим, что сейчас во многих направлениях в авангарде находится Эстония. Например, могу вам сказать, что не только в авангарде введения ограничений, но, скажем, в авангарде помощи Украины. Если мы возьмем ВВП каждой страны, я напомню, что никакое НАТО Украине не помогает, или Евросоюз. Ну, Евросоюз помогает финансово, но военно не помогает. Это двусторонние отношения со странами. Военная помощь – это помощь стран. Так вот, Эстония на первом месте по отношению к собственному ВВП и собственному бюджету помощи Украине и поставок Украине, в том числе военных, это в авангарде. Ну и по поводу всякого рода ограничений для российских граждан, в том числе имеющих ВНЖ в Эстонии, в том числе имеющих собственность в Эстонии, Эстония впереди Латвии, Литвы, Польши, Чехии по всем ограничениям. Чем это объяснить? Ну, во-первых, я еще раз повторю, что мне кажется, что здесь работает историческая память, да, и значительные опасения, что зона действия, военных действий Российской Федерации расширится на Прибалтику, хотя, честно говоря, я этого не вижу, потому что есть 5-я статья, Эстония член НАТО, но тем не менее. Во многом здесь внутриполитический фактор и личностный фактор, соответственно, премьер-министра, вот, и коалиции. И я напомню, что первым, кто предложил вообще не пускать даже с шенгенской визой, выданной в других странах, в страну, был именно министр эстонский иностранных дел. Это такая история, ну, в общем, понятно, почему это происходит, но, например, последнее решение о том, что тогда даже не пускают людей, которые давным-давно имеют там собственность, жилье, и имеют ВНЖ в связи с этим. Вид на жительство имеется в виду. Или их родственники имеют вид на жительство. Ну, это такая политика ныне, повторяю, которая содержит в себе немалую долю внутриполитической истории, кто круче. Вот, это плохо, но они имеют на это право.
Вопрос от Сенкайзера из Львова, 60 лет, вслед тому, что я говорил о фейках и так далее, кому можно, каким специалистам можно доверять?
Нам с Бунтманом. Мы работаем в информационном поле, и мы, вот история, например, с якобы увольнением Дмитрия Назарова из МХТ Константином Хабенским. Прошла новость, все прожили, значит, мы не знаем. Вот я говорю, мы не знаем, мы не торопимся это комментировать, ни Сергей, ни я, потому что, во-первых, Хабенский молчит, а Дмитрий Назаров говорит, не читайте желтых газет. И все комментируют. Или, например, объявление о мобилизации 5 января, сделанное министром обороны Украины. У меня, конечно, извините, одно дело, когда это делают политологи, да, которые фантазируют. Другое дело, когда это делает министр обороны Украины, который должен опираться на разведданные, во всяком случае, как мне кажется. 5 января должна была быть мобилизация. Сегодня у нас 14-й. Где? Эта история, именно поэтому я это не комментировал, потому что было очевидно, что между праздниками просто ресурса нет провести мобилизацию. Поэтому надо аккуратнее смотреть. Знаете, как Натан Яковлевич Эдельман, великий российский и советский историк, говорил, могло не было, было не было, не знаю, могло быть или не могло быть. Вот мобилизация 5 января объявлена, не могло быть.
А закрытие границ, которым...
Ну нету, ездят, нет. Я участвую в чатах, когда люди пишут отчеты, как они пересекают границы. И никаких изменений по сравнению с днем...
Для
мужчин призывного возраста, причем в этих чатах, например, пишут, что мне столько-то лет, я военно обязанный такой-то, у меня такая-то категория, такая правительство, такие чаты, да, перешел в Шереметьево, был один вопрос там, переехал в Казахстан, был там вопрос, сколько денег, да, это вчерашние были. Люди из разных областей России, из Москвы, из Челябинска, из Хабаровска, да, они пишут, я за этим слежу внимательно. И надо понимать, что доктрина Герасимова, возвращаясь к ней, она подчеркивает, что следующая война, когда он об этом говорил в 2010 году или в 2012, она будет гибридной и во многом будет информационной. И это информационная война для того, чтобы в том числе существует, чтобы запутать неучаствующих в них. Поэтому надо относиться аккуратно. Да, может быть уволен Назаров. Да, может быть проведена мобилизация. Но пока этого не случилось, что мы будем об этом говорить?
Нужны четкие подтверждения, подтверждения фактами и ясными подлинными документами. Есть несколько ресурсов, которые специально занимаются, как проверено медиа занимаются этим.
Видишь ли, документы начинают фабриковать. Мы видели вот этот самый приказ Федеральной пограничной службы о том, что с 9 числа с утра закрываются границы на бланке Федеральной пограничной службы. Вот тебе и это все разносится по соцсетям, начинается, оказалось, нет, оказался фейк. Просто. Оказался просто фейк. Я сейчас даже не буду говорить, кто его изготовил, с какой целью, сейчас уже не важно. Важно то, что этот документ сразу у людей, которые занимаются информацией, вызвал подозрительность, потому что, скажем, области Российской Федерации в этом приказе, в кавычках, были напечатаны в каком-то непонятном порядке. Да. Существуют высокобюрократические правила для приказов подобного уровня. Поэтому, и опять продолжаем смотреть. Скорость распространения фейков гораздо выше, чем скорость распространения опровержений.
Да, и при этом они устойчивее. Конечно. Они быстрее распространяются. Конечно. И уже после всех опровержений они стойко выживают.
И это касается не только войны, это вообще касается соцсетей, где еще до войны и до эпидемии, где подтверждения не требуются. не требуется, в отличие от средств массовой информации, традиционных, старомодных, я бы сказал, да, потому что яркий фейк привлекает внимание, да, там, ой, там, помните, в начале, да, Шойгу умер, и да. Все, и пролетело. Оно летит моментально, и пока я там дозвонился до своих знакомых, прошел час, за это время уже 17 миллионов сообщений, еще раз, миллионов, потому что западные СМИ тоже подхватывают, естественно, миллионов было, буквально за там, не знаю, за 10 часов, потому что вечером оно выскочило, утром я стал проверять, когда это стало появляться во многих российских телеграм-каналах, вот и вся история.
Я уверен, что многие люди до сих пор думают, что Шойгу умер.
Да, его опять нет.
Да.
Да. А это двойник, да, я понимаю.
Ну, от Расул Биджиев абсолютно прав. Всю информацию пропускаю через себя. Журналистские экспертные мнения слушаю и читаю, чтобы проанализировать.
Вы знаете, через себя ведь тоже, мы же все ангажированы своим пониманием правильности. Да, и что мы не попадаемся на крючок? Эхо не попадалось на крючок. Я не попадался на крючок, да бывало, не так часто, как другие, но бывало, потому что можно сконструировать очень похожую на правду возможную параллельную реальность. Это просто, это неизбежно, но при этом отношение, скептическое отношение к информации, появляющейся в соцсетях, ну, надо относиться к ней скептически. То есть, может быть, но было ли? Вот это главное, вот это разница. Вот эту разницу надо понимать. Может быть, там, помните, там, отбомбили, там, 600 человек погибло. Может быть. А было ли это на самом деле? А 600 ли человек? А те ли отбомбили? Но это, поскольку уже может быть превращается, значит, было, раз может быть, значит, было, это такая большая опасность для потребления любой информации, не только связанной с военными успехами или неуспехами той или иной стороны. Я обращал бы ваше внимание на одно обстоятельство. Например, о российских потерях сообщает украинский генеральный штаб, об украинских потерях сообщает российский генеральный штаб. И что еще, чего вам надо? Чего вам еще надо? Ну, уже понятно, да, что воюющие стороны могут принимать желаемое за действительное. Я же не говорю про специальные манипуляции.
То, что мы в свое время свистнули в самом начале этой СВО пресловутой, мы свистнули у BBC, что надо относиться скептически. И то, что сейчас я смотрю, как у BBC все время это идет после каждого материала.
Не все материала. Надо публиковать еще. Я считаю.
Не все, надо спешить публиковать.
Да, спешить публиковать, согласились.
Да. Вот еще один вопрос здесь есть. Ну, смотрите, здесь спрашивают о том, а вот о лишении собственности.
Да.
Вот это тоже, это рассматривается или это тоже вброс какой-то?
Ну, это вброс имеет автора, четвертого человека в стране, председателя Государственной Думы, так, на секундочку, и одного из лидеров вот этой партии Ястребов. Более того, то есть это официальное лицо, более того, некоторые его алкалиты, которые возглавляют соответствующие комитеты по собственности, говорят, что если будет поручение, мы там за 1.5-2 месяца проведем закон. Это возможно? Это возможно. Но мы с вами понимаем, что подобное решение принимает никакая тебе не Государственная Дума, а Кремль. И пока не будет поручения Кремля или представители исполнительной власти, скажем, правительства, не заявят о том, что мы поддерживаем или не поддерживаем, да, мы к этому должны относиться как к пиар-акции, которая может превратиться в реальное решение. Но пока, повторяю, администрация президента или правительство не выскажется, да, на эту тему, этого не будет. Просто не будет и все. Как выскажется, будет. Просто надо понимать источник еще.
Вот Факунда Мачадо спрашивает, а зачем обсуждать фейки? Обсуждать. Но если для людей и для немалого количества людей вот просто существует пойманная информация, оказавшаяся фейком, и она для них реальность, то мне кажется, что это совершенно спокойно надо рассказать. Как к этому относиться?
Не очень понял, и даже вопрос не очень понял. Что такое обсуждать? Вот что такое обсуждать? Если обсуждать фейки, как уже состоявшуюся новость, то этого делать не надо. Но поскольку людей обманывают, обман надо разоблачать, на мой взгляд. И в частных беседах, и в частных беседах, ну и, соответственно, в тех медиа, где это возможно. И не в частных беседах. Его надо разоблачать, в этом и состоит, в том числе, существование медиа, как перепроверка информации, да, и рассказать, почему эта информация ложная или неполная, а эта информация верная и доступная. Ну, по-моему, в этом и есть работа.
Павел спрашивает, ему 34 года, откуда он, не знаю. Тема колонизации опасна для российского федерализма и территориальной целостности России?
Ну, территориальной целостности, это вообще очень сложно сказать. Слушайте, история – это наука, да? И если в истории была колонизация, а мы будем разбирать это вот в Праге 27 числа, я буду встречаться со слушателями и... Об этом мы с ними поговорим. Значит, с точки зрения науки это надо разбирать. Ну, была колонизация, да, и естественно, что она опасна в этом смысле. Ну, даже все говорить, что все вошли добровольно всегда и кричали «Да здравствует Белый Царь!». Но это было не так. Это тот же фейк, что ее не было. Это фейк. Это та же самая история. А как было на самом деле? А что было на самом деле? У нас есть дивная книжка, которую вы не покупаете, вернее, покупаете, но мало. По-моему, она называется «История правосудия». Она стоит сейчас на shop.diletant.media. Это как нормы шариата.
Там о справедливости.
О справедливости, да, да, другая. Да, норма правосудия другая. Да. О справедливости. Как нормы шариата при вхождении мусульманских стран, государств, территорий, да, пытались применить с учетом внутри Российской империи, с учетом колонизации. Колонизация – это штука довольно интересная. Ну, поговорим об этом. Сразу хочу сказать, что, конечно, те, с кем в Праге, с тем я смогу коммуницировать, те, кто 27-го приедут туда вечером. А мы потом, как и про Корейскую войну, и дилетантские чтения, мы выложим на наш YouTube-канал сюда.
Об этом тоже спрашивали.
Да, да, конечно, выложим, понятно. Конечно, если все состоится. Еще добраться надо.
Ну да. Андрею из Москвы 27 лет. Глава свежеприсоединенной Запорожской области сказал, что сегодня в Петербурге решается вопрос дальнейшего сценария СВО. Что вы знаете об этом? Какие сценарии вы видите?
Во-первых, я думаю, что он не знает, что он пыжится. Сценарии СВО, я думаю, обсуждаются каждый день, и обсуждаются, естественно, там, где Путин. Если Путин в Петербурге, значит, в Петербурге какая разница? Да хоть в Уфе. Уверен, что вчера в Уфе тоже обсуждалось. Я вижу, что на сегодняшний день видно, что будет предпринята попытка контрнаступления. Где, когда, не знаю, но мне кажется, что такие сигналы, как, повторяю, назначение Герасимова, усиление объединенной группировки, значит, где-то в марте месяце еще 150 тысяч человек, которые были мобилизованы осенью, должны прийти в армию, вот где-то там, возможно, но опять, это военная часть. А политическая часть, могу вам сказать, что никакие, и тут я присоединюсь там, ко всем, кто это говорит, они не изменились, и Путин это всячески подчеркивает, и его пресс-секретарь это говорит, и наш представитель в Организации Объединенных Наций это говорит. Вот то, о чем я вам говорил, на сегодняшний день они не изменились, поэтому сценарий, если вы имеете в виду один батальон туда или одна армия туда, я тут не знаю, а политически не изменилось ничего, нет ни отступления, ни маневра. Не вижу маневра. Представляю его себе теоретически, но думаю, что сейчас Кремль на это не готов.
Рома, 33 года, вот как раз успеем на один вопрос ответить до маленького перерыва. Лев Шлосберг заметил, что по погибшим Макеевке не объявляют траур. Но да. Почему? Это намеренный цинизм или из-за статуса?
Да я не знаю, честно говоря. Давайте мы зафиксируем, что не объявляют траура, и это неправильно. А почему они это не объявляют? Да какая разница? Из своих внутренних соображений. Понимаете?
Не опубликование списков, это действительно буква закона?
Да, конечно. Да, это действительно буква указа, по-моему, или закона, я не помню. Но, слушайте, я вот вчера встречался и говорил с Дмитрием Муратовым. Я напомню, что Дмитрий Муратов из Самары. И он сейчас приехал из Самары, он на Новый год оказался там, в Самаре у мамы. Как раз когда вот это все случилось, это в основном самарский. И там люди составляют списки, там родственники составляют списки, там родители составляют списки, потому что я вам еще раз напомню, что им не говорят, где их дети. Вот когда установлено с помощью лаборатории ДНК в Ростове, что это именно вот этот человек, так это ваш, все остальные пропавшие без вести. И это правило не только для Макеевки, вот это правило для всей России.
89 это установленные.
89 это установленные, только установленные. Поэтому никаких списков и нет.
Мы сейчас прервемся ненадолго, вы посмотрите ролик, и мы потом вам расскажем о двух интересных очень книгах.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Две книги мы вам предлагаем Александра Эткинда за обе книги за 2800 рублей. Вот как раз «Внутренняя колонизация» одна из этих книг. Это к нашей с вами истории, к нашим вопросам.
Мне практически несколько человек написало в ходе слуха и эха, что мы не успели купить книгу Александра Эткинда, их у нас было 50 экземпляров, поэтому я списался с профессором, с Александром, мы взяли еще 50, и он спросил, а чего вы не берете книгу о природе зла, сырье и государство? Это вторая книга. И мы сделали так, есть совместный сразу пакет со скидкой на 500 рублей, да, значит, сырье и государство, и внутренней колонизации. И по отдельности они стоят тоже на shop.diletant.media. Но это действительно книги не для всех. В них надо вчитываться упорно. Поэтому, если вас интересует, вот «Сырье и государство» я еще не прочитал. «Сырье и государство. Природа зла». И вторая книга «Внутренняя колонизация. То, что вы просили меня еще». Вот они стоят на shop.diletant.media. Кстати, вышла новая книга Бориса Акунина. Про игроков Древней Руси. От Рюрика и дальше. И я вчера тоже списался с Григорием Шаловичем, который Борис Акунин, и он сделает так же, как Диски Макаревич. Он пришлет автограф, написанный от руки, со своим собственным экслибрисом. И мы когда получим эти книги, пока их нет, мы их выставим вам, просили Акунина. Вот совсем новая, вот она свежая-свежая.
Чудесно. Да. Да. Я в очереди.
Хорошо.
Стою.
Так что shop.diletant.media.
Про сырье. Был давно вопрос. Сырье как природные ресурсы. Действительно ли это проклятие страны? Все это будет продолжаться, пока не исчерпает природные ресурсы.
Это фигня какая-то. А в Норвегии это тоже проклятие страны.
Здесь также в чате тут же ответили про
Норвегию. Это вот такие размышлизмы. Просто проклятиями надо... Давайте так я скажу. Проклятиями надо управлять. Правильно.
Управление проклятиями.
Управление, да, создать управление проклятиями, да. Создать управление проклятиями.
Какие же распилы безумные будут.
Вот они и так есть, поэтому ничего нового не будет. Но тем не менее, ну, конечно, это играет значительную роль в таких доходах рантье, там, где это рантье, там, где это просто живут, государство живет на проценты. Да, мы имеем другой пример, повторяю, Норвегия с их фондами суверенными, поэтому это вопрос управления, культуры управления.
Александр, 73 года, из Балашова спрашивает, с каким историческим периодом, ну, таким как 14-17 год, там, 1986-90, вы сравнили бы интеллектуальный уровень действующей власти?
Ну, наверное, Александр III, любимый ныне государь, хотя вокруг, вы знаете, я думаю, что если вы начнете читать воспоминания высокопоставленных чиновников, которые были при Александре II и III, например, был такой госсекретарь Перец. Вот. И он замечал, что когда пришел Александр III, вот Александр II окружал себя блистательными людьми, которые во многом его превосходили. И в нем это было такое качество очень ценное, что он вот признавал, что этот человек, что его там брат Константин Николаевич, глава Госсовета, превосходит его в каких-то вещах, да, там, Лорис Меликов в других вещах, там, Валуев в третьих вещах. И когда пришел Александр III, постепенно, там тоже были блистательные люди, не надо забывать, что, скажем, Витте поднял при Александре III, поднялся. Но все-таки он предпочитал окружать себя людьми скорее верными, чем талантливыми. Скорее верными, чем изобретательными, потому что талантливые изобретательные люди всегда лезут со своим мнением. Государю. Государю это не нравилось. Александру III это не нравилось. Если вот я правильно понял ваш вопрос, то да, пожалуй, вот так. И мы видим, как вот эта блистательная плеяда вокруг Александра II постепенно сходит на нет. И да, приходили люди тоже образованные, тоже с взглядами, но они боялись, они скрывали свои таланты, они предпочитали не противоречить государю, потому что государь был буен в гневе. А буен это не значит швырялся предметами, а буен значит увольнял. И это видно в мемуарах, как государю не нравились доклады. Вот это все видно. Пожалуй, вот я бы остановился на этом.
То есть, если обобщить, здесь не только, не столько уровень образования или интеллектуальный уровень. Здесь вот именно требования от существующей власти, от режима, требования самостоятельности или верности идеи.
Не самостоятельности, это неправильное слово в этом случае.
А какое
применение своего таланта управленческого. Применение управленческого таланта.
Но здесь должны быть нестандартные и самостоятельные решения.
Тоже. Но они могут быть не самостоятельные, но ты приходи с ними к государю.
Ну да.
Да, но не приходят.
То есть нет спроса на предложение.
Смотрите, мы только что видели перепалку между Путиным и его министром Мантуровым. Да? Там ничего там сверхъестественного не было от Мантурова. А наоборот, Мантуров объяснял, что нужно вот бюрократически, что, типа, чтобы не крали. Говорит, мне, когда вы примете решение? Первый квартал, ваше высокогородие. Месяц я вам даю. Что в течение месяца. Вот она история. Вот она вся история. Так что, отвечая на ваш вопрос, Александр III.
Так, вы знаете, Геннадий, я бы с удовольствием озвучил вопрос Андрея Геннадьевича, если бы этот вопрос был повторен. Вот когда не надо, вы повторяете, а когда жизненно необходимо, не повторяйте. Это, знаешь, как это называлось, по ходу или по ходу ведения замечания?
Так, по ходу ведения, да.
Да. Акулина Чехова. Я вчера смотрела дебаты Стрелкова и Квачкова. Что вы скажете в ответ на то, что Квачков сказал, что нужно свергать Путина как можно быстрее?
Ну, это проблема Путина и точно не моя. И это можно ему, обратите внимание. Представьте себе, что это сказал бы, не знаю кто, вот здесь Григорий Явлинский. Угу. Да в кандалах бы вывели в ту же секунду.
Да, значит, им можно. И даже Стрелкову меньше можно, чем Квачкову. Или как?
Вот это вот мерить я.
Вот не... это мерить мы не можем. Вот скажи, пожалуйста, вот эти... была замечательная статья в «Новой газете». Была замечательная статья, обобщающая теории заговора, которые сейчас гуляют. Старые и новые теории заговора. У меня конкретный вопрос. Скажи, пожалуйста... Ты разобрался в корпоративном следе, который проследил, который увидел Патрушев в убийствах президента?
Ну, конечно. Линкольна убил Бут.
Это я написал сразу. Да. Сразу написал.
Да. Линкольна убил Бут. Да. Бут сейчас находится в партии ЛДПР. Вот и все.
Так это...
Значит, вот и все.
Это... Вот ты какой, цветочек маленький. Вот.
Я просто уже... Знаешь, я с Николаем Платоновичем Патрушевым разговаривал в жизни раза три. Вот так вот, длинно. Ни один на один ни разу. Но он в это верит. Я могу сказать, он в это верит. И он секретарь Совета Безопасности. Ну вот что я вам могу по этому поводу сказать. Это вопрос не к Патрушеву. Это вопрос к Путину, который его назначил.
Леонид, 48 лет, из Петербурга. Алексей Алексеевич, про колонизацию. Какой факт из истории колонизации в России поразил вас больше всего?
Я нахожусь только в процессе изучения. Меня больше всего, ну, наверное, если говорить о Сибири, поразило, что колонизация шло от трех субъектов сразу. От российского государства, от юга, от Самарканда, от Джанкиргизского ханства. То есть они все территориально двигались навстречу друг другу. И столкновение было неизбежно. Вот так. Но я пока только в середине пути.
Вячеслав из Иваново спрашивает, 31 год. В новом номере про колонизацию Сибири будет что-нибудь про языковую проблему и младописьменные языки?
Это Клёша Дурново.
Это Алёша занимается, да, этим Дурново сейчас, по-моему. Вот. Интересно, Алекс из Киева, 42 года, спрашивает. Российские либералы готовы к проигрышу в войне или они хотят победы России все-таки?
А кого вы называете либералами российскими? Что это за... детский сад, штаны на лямках. Кто такой российский либерал? Кудрин российский либерал? А Навальный российский либерал? А что такое проигрыш в войне? Это Киев в Москве? Или Киев в Крыму? Только. Или границы 91 года? Не надо пузыри выдувать вопросами. Вы говорите, как Кремль, российские либералы. Ну, кто да. это? Что это? Либерально-демократическая партия имени Жириновского?
Они и либералы, и демократы. Они. Да. Одновременно, да.
Легко.
Нет, вы знаете, вот это когда говорят о социальной ненависти и возбуждении к социальной группе либералы, здесь вот можно запутаться совершенно, кто это такие.
Поскольку наш... иностранный агент из Киева, я отвечу серьезно, как я это понимаю, хотя я не считаю себя либералом в этом смысле. Я скажу вам, что Россия уже проиграла 24 февраля. Поражение уже случилось. И там моя готовность или неготовность на это не влияет никак. Уже. Понимаете? Поскольку вы из Киева, я отвечаю вам серьезно. И думаю, что многие люди, которые следят, размышляют и думают, они со мной солидарны. А уж либералы они или консерваторы, да, это, знаете ли, второй вопрос. А российские консерваторы, а это кто?
Олег, 35 лет, из Москвы. В последнее время совсем не слышно Китая. Он занял выжидательную позицию?
Почему? Ровно вчера на заседании Совета Безопасности постпред Китая заявил, что накачивание Украины оружием увеличивает опасность эскалации конфликта. Как вам такая позиция? Совершенно совпадает с позицией Кремля. Ну, например.
А ничем не уравновешивал?
Нет, ничем. Это главная цитата из его выступления.
Еще я что-то собирался здесь сказать. Сколько формировалось патриотических групп, поддерживающих СВО в России? Сколько сформировалось?
Откуда я знаю, как вы эти группы делите?
Да, и на 36 лет. Вы имеете в виду какие группы? Какие-то движения или и так далее? Но это, по-моему, неисчислимо. Это как-то там много чего.
Да есть дело, Инна, дело не в группах, а дело в людях. А вот те самые матери на встрече с Путиным – это группа? А те самые военнослужащие, которые принимали вот участие вот в этом, в новогоднем, это группа? Что такое сколько групп? Если я вам скажу, вам 10 или 100 или 1000, что, к чему это прибавит?
И потом сейчас интересно посмотреть, я недавно прочел список, дочитал список, кто получил гранты и что для этого нужно было. Это очень интересно, это очень любопытно, потому что стоит любую там инициативу обернуть как помощь СВО и так далее, вот, и она почти автоматически получает грант.
Поэтому вот. И на так ваш вопрос...
Здесь полно и конъюнктуры, по-моему.
Конечно, вот, безусловно.
В этом деле. Если Путин загнал себя в ловушку, Андрей пишет из Киева, признав российскими территориями, которые он не сможет никогда взять под контроль. Как он собирается выходить из этой ситуации?
Вот я и не знаю, поэтому пока выхода из этой ситуации нет... о чем я вам и говорил в предыдущем вопросе. Поэтому цели СВО, так называемые, объявленные, остаются прежними, потому что при признании этих территорий, это что значит с точки зрения Путина? Это значит, что война сейчас ведется на территории России, и что украинская армия оккупировала часть Херсонской области, Запорожья, Донецкой области, Запорожской области, Донецкой области. Да, да? То есть Россия ведет отечественную войну. Мы об этом с вами говорили ровно в сентябре, когда была объявлена мобилизация, еще не было референдума. И цель референдума ровно в этом. Да? Что теперь, с точки зрения, да, российской власти, Россия защищает свою территорию. Ни одного российского солдата нет на территории Украины. Они все на территории, новых территорий России. Идут военные действия. Это вот не упрощайте, да? Ха-ха-ха. Нет никаких ха-ха-ха. И так это объясняется российскому населению. Вы защищаете свою землю. Поэтому надо страдать, мобилизация, да, инфляция. Поэтому это уже не нападение на Украину. Это нападение Украины на Россию. Вы мне не верили? Да вот посмотрите. Вот о чем идет речь, услышите? Так что тоже не упрощайте, загнал себя в ловушку. Я бы сказал, что это серия ловушек, из которых он из одной перешел в другую. Ну, там да, просто другие последствия.
Ну, в конечном счете, то есть это как некий продолжающийся процесс самозагона в ловушке.
Ну, это не так просто, это просто вызывает другие последствия. Это дает определенные бонусы, потому что мы воюем на своей территории, защищаем ее. Поэтому там взятие условного города, там, да не знаю какого, это освобождение от оккупации. Это слово освобождение от оккупации, понимаешь, да? Читаем 1984 год, мир – это война. Все мы это читаем, все мы это знаем, все мы это... Те, кто читал. Вот о чем речь. Не надо думать, что это просто ошибка. Это сознательный выбор с другими последствиями.
Тут к этому ошибка, надо. Тут была ловушка, но то, что это ловушка определенного смысла.
Я не работаю точно в лингвистических клубах, я по смыслу.
Хорошо. Лингвистический клуб. Из Еревана вопрос. Массист, 33 года. Алексей Алексеевич, ваш прогноз по жесткой риторике между официальными Ереваном и Москвой?
довольно сложно сделать прогноз, не понимая сути переговоров. А я не понимаю суть переговоров, которые сейчас идут. Мы видим, что руководство Армении, оно пытается каким-то образом, первая задача — смягчить ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и разблокировать его, естественно, делать ставку на Москву. Москва говорит: мы пытаемся. Москва не говорит: все правильно. Говорит: мы пытаемся, но что нам, стрелять в этих безоружных людей? Со всех сторон много лукавства, но пока ничего хорошего не видно, потому что вот те европейские политики, с которыми я говорю на эту тему, они очень сдержаны по этому поводу. Они очень сдержаны. Надо сказать, что Армения и Нагорный Карабах сейчас один на один с Азербайджаном. Ни Россия, ни Европейский Союз не предпринимают никаких энергичных действий по расшивке, даже не блокада, а расшивке проблемы. Никаких. Потому что не знают как. Потому что они имеют против себя невооруженные силы, как это было в сентябре, где там остановили там управляемые прямую Баку. Они имеют перед собой безоружную толпу. Стрелять? Бульдозеры пускать? Европейские? Российские? И это, там тысячи людей. То есть нет механизма, только переговорный механизм напрямую с Баку, а я думаю, с Турцией еще, да? Ну, дело не быстрое на самом деле.
Но они будут говорить по-простому: отдайте, и все.
Нет, там будет отлично. Я не знаю, кто. Я не их пресс-секретарь, как они будут говорить. Значит, уже неоднократно видно, что там все извиваются, в смысле пытаются как-то, каждый в свою пользу. А как они будут говорить, я не знаю, поэтому прогноз дать не могу, извините.
Павел, 34 года, из Нижнего Новгорода, тебя продолжает разминать перед чтениями в Праге. А в чем принципиальная разница? Была колонизация или не было? Происходила колонизация или нет? Это не игра ли это в понятие определения?
Была колонизация, поэтому никакой игры не было.
Важно это знать и осознавать.
Есть совпадение, буквальные совпадения, кусочками, скажем, кусочками мы увидим, как шла колонизация, скажем, Дикого Запада. Это же была колонизация со стороны Соединенных Штатов Америки. Есть колонизация, совпадение, конечно, не впрямую, да, не повторение, есть совпадение, скажем, если касается каторжников, например, Австралия. Как шла колонизация Австралии? Да? Через ссылку осужденных. А куда у нас ссылали осужденных, которые потом там оседали? Туда же. Ну и так далее. Конечно, есть куски совпадения, но были и свои особенности. Там основные колонии были все-таки за морем. Ну, естественно, что Дикий Запад не за морем. Хотите узнать про колонизацию Шотландии? Была колонизация Шотландии. И это было, слава богу тебе, в 14, 15, 16 веках. Как заселяли земли. Раздавали земли пограничные, потом шло движение, потом их вышибали, потом законы водились. Там очень интересно все.
Больше всего в 18 веке.
Ну, я сейчас не про Шотландию, я про Сибирь.
Да.
Да, поэтому на самом деле колонизации были разные, но это были все колонизации, мы родовые принципы найдем. Вот родовые принципы колонизации. Ну, да. Почему это можно назвать колонизацией?
А нормандское нашествие, высадка в Англии в 1066 году, это колонизация 100%?
Конечно, конечно.
Кстати говоря.
Конечно.
Замечательный и с очень показательным ником человек спрашивает: лох – это судьба. Ядерная война будет для США не только физическим уничтожением, но и потерей мирового господства?
Да бросьте вы. Я не знаю, кто из этого господства выскочит, но мы что-то не видим мирового господства США, если они так унесли ноги из не очень развитого технологического Афганистана. Ну, какое мировое господство? Ну, вы о чем? Ну, что вы штампами разговариваете? Ну, как на штампы можно отвечать?
Правильно ответил один человек, как ни странно, в шоу у Соловьева. Ответил, когда генерал Гурулев собирался уничтожать Францию, он ответил: что не бывает ограниченной ядерной войны. Не может быть. Не может быть. И тут, мне кажется, дорогой Лох, мне кажется, здесь дело не в господстве, а дело в предмете господства, который может исчезнуть. Мир вот просто может исчезнуть. Вот так что это праздные, праздные рассуждения, мне кажется. Так, Лох по-немецки просто дыра, а по-гельски это озеро. Вот так, дальше мы идем. Как думаете, из Анфисы из Москвы 45 лет, Дмитрий Медведев не так прост, как кажется? Думаю, его опрометчиво записали в алкаши. На самом деле он еще себя проявит.
Солидаризируюсь с вами. Там простых людей не держат. Ну, может быть, кроме Патрушева и Золотова.
А ты думаешь, что Патрушев прост? И тогда зачем тогда? Вот что это за?
Просто он замерз во времена своего обучения. И его как бы представления совпадают с представлением Путина.
А Путин тоже замерз во временах своего обучения?
Я думаю, что в значительной части да. Но Патрушев замерз совсем-совсем. Я повторяю еще, это до войны, до чумы. В 2012 году разговаривал, в 2009 году разговаривал.
До грозы 2012 года, да? Еще до грозы 2012 года, да. Фактически. А вообще, вот это интересная штука, вот распределение ролей, вот какой-то развесовка, я бы сказал, знаешь, когда добивается, видно это, когда добивается некое равновесие, или существует в этом такая политика?
Ну вот назначение Герасимова и возвращение Лапина, это, конечно, в том числе балансировка. Любимое путинское занятие между различными фракциями, руководящими военными действиями, на узком участке, естественно, военными, но тем не менее, конечно, он всегда пытался балансировать, потом в начале 22-го года он отдался военным и силовикам, а сейчас опять вернулся на баланс, причем баланс более широкий, например, я точно знаю, что правоохранители, я имею в виду на высоком, хотели взять под контроль финансовую сферу, он им не дал, оставив Набиуллину, Силуанова, Белоусова, которого не видно, к сожалению, и Мишустина на своих постах со своими представлениями. Тоже важно, Грефа, да, забыл. Вот. Это тоже важная история.
Да, ну вот здесь вы, дорогие друзья, вы начало пропустили, так что вы переслушайте, если вы приходите к шапошному разбору, то повторять вопросы и ответы на них мы совершенно не будем. Как вы относитесь, Ирина спрашивает, к заявлению Захаровой, потребовавшей комментариев от Казахстана по поводу юрт в Буче и Киеве?
Я его пропустил мимо ушей, заявление Захаровой. А Казахстан ответил.
А все заявления Захаровой нужно пропускать мимо ушей, или у нее бывает?
Ну, мы же понимаем ее роль, да? Ее роль сейчас, да, она вполне себе роль клоунская, имея в виду, что должна привлекать внимание. Ты надеваешь специально рыжий парик, красный нос, да, там выбеливаешь себе, яркий костюм, выбеливаешь себе лицо и привлекаешь внимание. Когда люди специально привлекают внимание, это значит, они отвлекают от другого. Собственно, я напоминаю, что клоуна выпускали на арену, когда нужно было поменять декорации в цирке. И все смотрели за клоуна, а в это время, значит, тащили всякие...
Униформисты.
Униформисты, да-да-да, тащили. Да. Поэтому, ну, вот, надо смотреть, если Мария Владимировна что-то говорит, надо смотреть вокруг, оглядываться.
Дмитрий, 57 лет, из Петербурга. Перспектива для молодежи закрыта на годы.
Я не знаю, что вы называете перспективой для молодежи. Ну, вот, у нас молодежь посмотрим. Разная.
Да, ну вот какие перспективы, тогда скажем так, для нынешнего молодого поколения, какие перспективы закрываются тогда?
Какие закрываются, не знаю, открываются очень большие перспективы, надо будет строить заново государство. Один там высокопоставленный чиновник, который сейчас, я думаю, нас слушает, 24 февраля, который еще на месте, позвонил мне и сказал: Леш, ну что, все сначала? Да, мы отброшены на 30 лет. Я говорю, да, все сначала, только нам не по 35. А вот им придется строить Россию поствоенную. Вот перспективы.
Ты говоришь, что последствия это очень надолго.
Да, поэтому молодежь. Поэтому молодежь.
Молодежь. Да. Есть шанс у молодежи не состариться до того, как нужно будет строить новое государство, а его необходимо будет строить.
Да, ну мы тоже начинали в 35.
Тоже не очень какие-то юноши были.
Да.
Да, не совсем. Друзья мои, мы с вами, я напоминаю, что здесь мы вам предлагаем внутреннюю колонизацию и природа зла сырье замечательного Александра Эткинда, две книги на шоп «Дилетант Медиа». Я хочу рассказать вам, что будет сейчас на канале «Дилетант», куда вы переключитесь, сейчас даже автоматически можете. «Противостояние КГБ и ЦРУ. Кто победил в холодной войне?» Вот, и здесь Лев Кошляков, бывший резидент, эксперт по вопросам разведки. «Книжное казино. История» в 14 на том же канале «Дилетант». «Личная история. Время». По Зуму будет Людмила Улицкая, будет у нас из студии в Берлине, и ведущий Никита Василенко, конечно. И в 15 часов 5 минут вживую, на живом же гвозде, Ольга Журавлева здесь в программе «Одна». Всего вам доброго. До свидания.
До свидания.